Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Доброго здравия всем уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И мы вновь в этой студии, в нашем цикле «Православие и культура» с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
И вас также приветствую.
Да. И вот с чего сегодня хочется начать. О влиянии Пушкина на русскую поэзию Гоголь писал: «Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Продолжатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг него вдруг образовалось их целое созвездие». Николай Васильевич Гоголь. Ну и, как вы можете догадываться, сегодня мы будем говорить не о самом Александре Сергеевиче Пушкине,
это впереди,
а о так называемом Пушкинском круге, о поэтах Пушкинского круга. Ну, стоит несколько имен произнести, Дмитрий Владимирович, это Давыдов, Языков, Вяземский, Дельвик, Веневинтов, многие-многие
другие,
Боротынский, многие другие, но все-таки будем последовательны и начнем по порядку. Итак.
Вот вы знаете, перед тем, как начать говорить об этом совершенно феноменальном явлении русской культуры классической эпохи, я еще раз вспомню классический советский фильм оттепельной хрущевской поры «Доживем до понедельника».
Да.
Там есть поразительный эпизод совершенно, который к разговору о сегодняшнем нашу имеют самое непосредственное отношение. Ну, кто фильм смотрел, тот все помнит. Кто не смотрел, напомню, что там чуть ли не единственный раз в советском кинематографе показаны такие реально духовно-социальные конфликты школы того времени.
Да.
Вот взаимоотношения племени молодого незнакомого с теми, кто как бы призван их учить и так далее. И вот там есть изумительный эпизод совершенно. Ну, главный герой фильма в исполнении Вячеслава Тихонова, педагог-историк, кстати, ветеран Великой Отечественной войны. Ну, как ветеран? Действие фильма происходит в конце 50-х годов. Это молодой ветеран.
Понимаете?
Молодой мужчина, вокруг которого там в женской части коллектива там всевозможные высоковольные страсти там и так далее. Вот. Интеллигент в лучшем смысле этого слова. Человек, как он показан.
И образ, который он, конечно, делает, безусловно, очень органичен, очень интересен.
Да, этот фильм, кстати, воспринимался как почти диссидентский в советские годы. И вот у него разговор с учительницей литературы, он ведет историю, а там учительница литературы стандартная советская Марья Ивановна, что называется.
Да,
как бы вполне честно пытающаяся преподавать, но она вот как бы человек в футляре, как у Чехова. Человек в очень как таких заданных рамках, понимаете, настоящий...
Прописанных.
Но у нее и внутренние рамки, потому что настоящий интеллигент рамки ломает, понимаете. И вот я уже не говорю о том, что она по сюжету еще и безнадежно влюблена в этого Тихонова, героя Тихонова.
Да.
И вот между ними происходит какой-то разговор, в ходе которого герой Тихонова цитирует стихотворение русского поэта. Это учительница литературы, так, привычная улыбка. Это Пушкин? Он говорит, нет. Она говорит, это Лермонтов? Нет. Она уже начинает злиться, потому что потеря лица, она же педагог по литературе. Это что, Тютчев? Нет. Ну все, уже совсем потеря физиономии. Да кто же это? Он говорит, Боротынский. Тогда эта учительница литературы откровенно уже раздраженным голосом бросает, говорит, я не обязана знать второстепенных поэтов. На что герой Тихонова с улыбкой, добивающей ее окончательно, сообщает, а его уже перевели в первостепенные.
Вот так вот.
Вот так вот, понимаете?
И маленькая пауза, да?
Да, и вообще немая сцена из «Ревизора», да. Понимаете? Вот, кстати, для вот этой вот учительницы, чуть-чуть не сказал училки, понимаете, эта ситуация немыслимая, потому что она привыкла воспринимать мир своего предмета как абсолютно заданный статичный некий монолит, да, который вот как прописали, так он и должен, да, существовать.
Причем не меняющийся, не меняющийся, насколько не
вот,
ноль отклонений.
Да. А здесь, то есть, если Евгения Абрамовича Боротынского перевели из второстепенного в первостепенный, это для нее крах ее мира. Понимаете?
Да.
Я почему этот эпизод вспомнил? Потому что, к сожалению, мы все продолжаем находиться немножко вот в поле зрения вот этой самой Марии Ивановны и в этих самых рамках и по целому ряду многих моментов.
Да.
И вот та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, в этом смысле не только одна из самых впечатляющих, но и одна из самых болезненных. Дело в том, что вообще, если вот человеку, я уже не говорю человеку с улицы, это понятно, но даже человеку, скажем, который как бы в рамках профессии, все сказать вот это вот изумительную триаду поэты Пушкинского круга.
Да.
Я... Ну, голову даю на отсечение, что 90% даже вообще не сообразят, о чем идет речь. То есть это говорит о том, что мы до сих пор это явление не воспринимаем как золотой фонд нашего культурного наследия. Получается так, есть Александр Сергеевич, он наше все, понятно,
да, да.
И есть какие-то, скажем, какие-то шпроты-килечки, которые вокруг него плавают, вокруг такого вот кашалота, понимаете, и которыми можно, в общем, как бы пренебречь для общей картины. Нет ничего.
Ну, это происходит неосознанно, наверное, потому что, как вы только что пример привели, это нам втюхали
в
конечно. Наше сознание, а следующее поколение это втюханное порождали, понимаете?
Да, ну и, к сожалению, это еще происходит по известному четверостишию графа Алексея Константиновича Толстого, кстати, великого русского поэта, до которого мы обязательно доберемся. Мы беспечны, мы ленивы, все у нас из рук валится, и к тому ж мы терпеливы, этим нечего гордиться.
Да.
Понимаете? Вот удивительная интеллектуальная леность это, к сожалению, одно из черт, которое вообще очень сильно нам мешает по всем обстоятельствам. Причем я еще раз подчеркиваю, что речь не идет о человеке с улицы, а речь идет об интеллектуальном слое. Вот вы знаете, я просто в школе мы на эту тему заикнулись, я всегда вспоминаю, потому что я был свидетелем того, о чем мы это говорим, и я всегда этот момент привожу. Вот был ныне покойный великий ученый, великий социолог Юрий Левада. Уже в наши дни я еще застал его живым и здравствующим, приезжающим в наш город, читающим лекции, семинары и так далее. То есть уход Юрия Левады был великой потерей для современной российской культуры и науки. И надо сказать, что Левада был не просто блестящим ученым, а он был человеком, имеющим смелость ставить нелицеприятные диагнозы. По нашей жизни это становится роскошью, понимаете? И вот в свое время Левада высказал несколько мыслей, которые, кстати, практически все воспринимались как алярмизм, как некое, скажем так, сгущение красок. К сожалению, все его выводы сбываются. И вот он сказал фразу, просто меня потрясшую, а я, поскольку в педагогике, в том числе в вузовской педагогике, почти четверть века, Да, я как бы ситуацию знаю не понаслышке. Так вот, Левада написал в одном из своих статей, что одним из самых грозных и страшных вызовов, которые стоят перед современной Россией, это, вдумайтесь, вульгаризация студенчества. Представляете, формулировка? Вульгаризация студенчества. То есть, иначе говоря, обыдливание вот да. этого социального слоя, а я ведь обращаю ваше внимание, студенчество существует в европейской культуре с того момента, как возникли высшая школа. Вот, ну, знаете, специально для слушателя в Европе, я сейчас не буду брать рухнувшую Византию, я сейчас не буду брать, скажем, исламский мир, там это еще раньше возникало, но там это не получило такого блестящего продолжения. А в западноевропейской культуре это непрерывная линия с XI века. Старейший в Европе Болонский университет в Италии основан в XI веке. У нас в России, как вы знаете, с 18 века, вот как только началась великая модернизация, как только мы чуть-чуть развернулись, так сказать, в рамки общеевропейской культуры, 1755 год, как вы знаете, первый университет, эпоха, о которой мы говорим, кстати, это университетская эпоха, мы еще, кстати, когда-нибудь к этой теме вернемся. Так вот, и во все эти времена, во всех этих случаях студенчество было интеллектуальной авангардом. То есть туда шли люди, которые, из которых потом рекрутировалась и интеллектуальная элита, да сплошь и рядом и политическая элита и так далее. Вот.
То есть оттуда-то как раз и выходили умы и головы. Умы,
да. Не всегда это было позитивно. Скажем, известный факт, что немецкое студенчество первой половины 20 века стало главным электоратом Адольфа Гитлера. Это тоже было. Вот. Мозги иногда не в ту сторону завинчиваются. Вот. Но в любом случае, в кошмарном сне невозможно было представить, да, и студента можно представить политического радикала. Можно. Студенчество всегда давало кадры для радикальных движений. Не только 20 век, скажем, реформация, контрреформация в Европе. Там. Вот. Но представить себе, что студенчество может оказаться интеллектуально, умственно, духовно на одной планке с маргинальными слоями населения, как Ирина Хакамада сказала, у нас проблема, что у нас очень маленький middle class и у нас очень большой быдл класс, как она выразилась. Но быдл класс это...
Ну, понятно, да, не требует
да,
объяснений.
Да, в социологии это называется маргиналы. Так вот. А, кстати, это очень больная тема, потому что маргиналом можно стать совершенно не будучи люмпеном. Маргинал может быть иметь работу, статус, все что угодно, и при этом иметь психологию маргинала, к сожалению. Так вот, студенты стремительно маргинализируются. Это страшный диагноз, это страшные процессы, это в некоторых отношениях равносильно, знаете, утере нервных клеток, понимаете?
Ну
вот.
Да, да.
Поэтому
да.
это очень широкий спектр. И вот одним из этих спектров является отсутствие любопытства к культуре, отсутствие мотивации к повышению своего интеллектуального и культурного уровня. От этого очень большой шлейф идет,
ну,
понимаете?
Безусловно, да. последствия и так
да.
далее, да.
Вот. Хотя, конечно, вы абсолютно правы, здесь первичным является официально одобренная установка, понимаете, кого считать, кого не считать.
Да, да.
И вот я еще раз подчеркиваю, когда мы говорим вот о той на сегодняшней нашей узкопрофильной теме, о поэтах Пушкинского круга, я за свои слова отвечаю. Россия в целом не осмыслила и не осмысляет их как то явление того масштаба, каким они были.
Ну, а откуда само это понятие, сама формулировка вот этого определения вы поэты знаете, Пушкинского круга? Ведь там были те, которые и родились раньше, чем Пушкин.
Ну, вы знаете, вообще, если посмотреть даты рождения поэтов, да. с которыми мы будем сегодня иметь дело, тут сканируют, скажем, временной раздел от конца 80-х годов 18 века до где-то 1804-1805 годов.
Дата рождения.
Да, то есть это, в общем, где-то с разницей в 15-16 mm-hmm. лет. Почему говорят о Пушкине? Пушкин родился, как известно, в 1799. То есть здесь, в общем, как бы плюс-минус одна генерация деятелей культуры.
Скажем, одно поколение.
Одно поколение, одно поколение. Да. А вот теперь еще такой очень важный момент. Дело в том, что вот если вы откроете, скажем, Википедию, там будет, там нет поэтов, там стоят, есть поэты пушкинской эпохи, хотя это не совсем одно и то же. Вот, и там можно увидеть в списке Крылова и Жуковского. Они к этому явлению не относятся. Понимаете, Жуковский, несмотря на близость к Пушкину, ну, Жуковский еще каким-то краем соприкасается с этим явлением, хотя Жуковский в целом стоит немножко в стороне. Крылов тем более. Крылов был старше, Крылов по отношению к этому поколению немножко папаша. Вот, и о Крылове у нас отдельный разговор будет.
Да,
то есть здесь не только возраст и даже не только, скажем, личные контакты с Пушкиным. Дело в том, что личные контакты с Пушкиным были у всех, без исключения, деятелей этого, вот этой интересной генерации.
Угу.
Вот, и контакты разного характера, некоторые шапошные, некоторые очень близкие, угу. некоторые, скажем так, безоблачные, некоторые, наоборот, драматически конфликтные. Вот, здесь важнее, скорее, общая философия и общая эстетика направленности этого явления. И вот сейчас мы об этом будем говорить. Да, надо сразу, чтобы вот как бы избежать повторов, я вам скажу вообще, какая была судьба в восприятии этого явления. Потому что я еще раз обращаю внимание, когда вот говорят поэты пушкинского круга, в самой формулировке есть некая, я бы сказал, субординация. Вот есть Пушкин, вот есть его окружение.
Да.
Я бы вот, знаете, уж коли говорить на уровне образности, я бы это так для слушателей наших передач сформулировал. Вот горная система какая-то, ну, скажем, Кавказ или Гималаи. Пушкин это будет Эверест или Эльбрус.
Да, как-то мы уже упоминали об этом.
Вот.
Да.
Но ведь в Гималаях помимо Эвереста есть и Лхоце, и Чомалари, и Канченджанга, и Лхоце, и Макалу, и так далее. И каждый из этих гор самодостаточен.
Да,
да, они чуть-чуть ниже Эвереста по высоте. Вот. Но это совершенно ни о чем не говорит.
Но не по мощи
своей. Не по мощи, не по функциональности, не по масштабу восприятия. То есть мы имеем дело... вот. Сказать им, знаете, вот с такой, если хотите, системой пиков. Причем я еще раз обращаю внимание, они объединяются неким таким общим макроэстетическим принципом, но при этом они все очень разные, и они все абсолютно самодостаточны. Почему я и говорю, что то, что Россия до сих пор не восприняла их как свое национальное достояние, это великая трагедия. Я еще раз повторюсь, я ни одного памятника не видел ни одному из этих поэтов. Ну, исключая Дениса Давыдова. Денису Давыдову памятники есть, но как военному деятелю.
Угу.
И то не в Москве и не в Питере. В Пензе есть там памятник. Там, где он там по биографии его заносил? Ну, потому что герой 1812 года. Вот. Вот. Я, например, знаю, что в Петербурге была нашумевшая история, когда хотели снести дом Дельвика.
Да.
Да, ну, студенты отстояли, кстати. Угу. Да, студенты, преподаватели отстояли. Надолго ли, не знаю, понимаете? Вот на улице в их честь, честно вам скажу, не видел ни разу. Не видел. Вот, то есть, ну, опять-таки я говорю, возможно, в провинции. В провинции, если поэта заносило, там на уровне местного патриотизма, может быть, скажем...
Где-то, возможно, может быть, какие-то из них, где-то, как ты слышал, где-то, по-моему, где-то есть музей имени...
Да, это может быть. Нет, ну вот я, скажем, я...
Чье имя может
быть? Я пару лет назад был в Воронеже, к примеру. Воронеж — город литературно-мемориальный.
Угу.
Там жили Кольцов, Никитин, там Бунин, Троепольский, там с белым бимом «Черное ухо», там Андрей Платонов, там был... ссылки Мандельштам, вот, там, естественно, местный патриотизм приводит к тому, что это все увековечивается, и памятники стоят, и улицы названы, вот, но это немножко как бы с другого конца, поэтому я не исключаю, что на таком уровне идет увековечивание этих людей, вот, но еще раз подчеркиваю, общероссийское сознание это не осмыслило по сей день. А вообще восприятие этого явления тоже прошло некую кардиограмму гипертоника, понимаете? Mm. Смотрите, вот когда они дебютировали, у них была разная судьба, так сказать, ну, в момент их как бы дебюта. Кто-то вырывался на поверхность, кого-то воспринимали как проходную фигуру. Потом Пушкин всех начинает заслонять. Начинает заслонять, кстати, возможно, незаслуженно. Вот не в смысле умоления Александра Сергеевича, а в смысле, да, да. Я уже понимал, каком. Потом очень скверную роль в истории восприятия поэтов пушкинского круга сыграл Виссарион Белинский. Да, который отнесся к их творчеству, я бы сказал, с такой вульгарно-социологической посылки, как некому архаизму, как некоему устаревшему явлению, да он еще им приписывал всевозможные несуществующие грехи, типа реакционерства, там отрицание прогресса и так далее. С позиции, я бы сказал, такого вульгарно-прямолинейного прогрессизма. Это все. Потом наступила эпоха великих реформ, и она вообще задвинула эту эпоху куда-то вдаль. Это касалось не только поэтов пушкинского круга, это, кстати, даже самого Пушкина касалось, понимаете? Потому что известный факт, что когда хоронили Некрасова, был знаменитый эпизод, кто-то и сказал, что Некрасова можно поставить вровень с Пушкиным. И собравшиеся на кладбище хором закричали: «Он выше!» Я сейчас не собираюсь им делать им никакой табели о рангах, Некрасов великий поэт, вот, но в любом случае такая посылка была, почему мы когда-нибудь поговорим, вот.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашего очередного выпуска программы «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о поэтах пушкинского круга. Всего вам самого доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.